Приветствую вас, братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, коли ласка. Да, справді, Христос воскрес. С первого дня после Эдемского сада человечество ведет войну со смертью. Смерть развернула свое наступление и отвоевывает с момента грехопадения у человека столетие за столетием, десятилетие за десятилетием, доведя всех нас до Моисеевой черты. 70 лет при большей крепости – это 80 лет. Человек пытается как-то перехватить у смерти инициативу, пытается как-то отвоевать потерянную территорию. Миллионы научных умов пытаются подобрать ключики к оковам смерти, прокручивают самые разные комбинации для того, чтобы взломать этот код. Но смерть как была, так и остается непобежденным врагом. Сегодня у нас в стране празднуется День Победы, но ирония в том, что победителей той войны осталось, ну, официально немногим более 3000 человек, а остальные, все те, кто победил в той войне, проиграли уже в войне другой, и они потерпели поражение от намного более опасного врага, чем даже фашисты. Сегодня мы разберем, что же Писание говорит об этом враге. Слово Божие рисует очень колоритный, очень многогранный портрет смерти. Сегодня, естественно, мы не успеем с вами разобрать всего, но мы прочитаем один отрывок, который своими несколькими стихами дает ответы на самые главные вопросы и задает направление всем тем, кто действительно ищет выхода из этого положения. Так, давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 15 глава, с 54 по 57 стих. «Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». На протяжении всей 15 главы апостол Павел излагает и обосновывает учение о воскресении Христа. Заходя в своих рассуждениях на все новые и новые высоты. И сегодняшний отрывок – это, можно сказать, последний такой аккорд вот в этой симфонии воскресения. В этом отрывке апостол Павел коротко излагает нам урок анатомии, или, может быть, лучше сказать, патолога анатомии смерти. Из чего она состоит? Что это за такое существо? Итак, во-первых, как ядовитый скорпион, смерть имеет свое жало. Вот видите, такой вот скорпион, и у него есть жало. В 56 стихе Павел объясняет: «Жало же смерти – грех». У смерти на самом деле много всего такого, что может вызвать страх. Люди так сосредотачиваются на этом, что они иногда не замечают главного. Занимаясь разглядыванием вот этого скорпиона, мы тоже можем зациклиться на второстепенном. Посмотрите там, какие у него хищные лапы, посмотрите, какие у него зубы, как он нехорошо на нас посмотрел, как-то зловеще, да? И мы можем углубиться в эти наблюдения и не заметить самое важное, самое главное, что есть у этого скорпиона, это его жало. Без жала скорпион всего лишь безопасный такой безобидный жучок-паучок. Ну, хоть, может быть, он выглядит угрожающе, да, но вполне подойдет на роль домашнего такого питомца. Но с жалом этот скорпион становится смертельно опасным. Почему же самое опасное в смерти – это его жало, которым является грех? Почему это так? Потому что после смерти душа человека предстает перед Богом. И если бы у человека не было ни одного греха, то в этом не было бы никакой проблемы. Он получил бы оправдательный приговор, и смерть была бы всего лишь таким коротким, неприятным мгновением, за которым бы следовало вечное блаженство. Но поскольку человек грешный, сразу же после смерти наступает расплата. Наступает расплата за его грех, вечное наказание в аду. Многие люди сегодня не отрицают смерть. Да, она есть, но они ведут себя со смертью так, как будто бы у этого скорпиона нет жала. Видя неизбежность смерти, беспомощность науки как-то отменить смерть, победить смерть, люди пытаются победить ее хотя бы морально. Вот изо всех сил делают вид, что они не боятся смерти, они отрицают ее опасность. Да ничего такого, это естественно, как бы все мы умираем, чего тут бояться, они даже шутят со смерти. Саддам Хусейн на эшафоте сказал: «Аллах Акбар, мусульмане победят, а Палестина принадлежит арабам». Известный атеист Кристофер Хитченс предупреждал, что если перед смертью вдруг он станет молиться, там, взывать к Богу о прощении, то это нужно воспринимать как помешательство и помрачение разума. Потому что он никогда не сможет обратиться, уверовать в Бога, потому что Бога нет. И до самого последнего момента он отрицал Бога, он высмеивал всех тех, кто верит в жизнь после смерти. Сальвадор Дали перед смертью пошутил: «Я не верю в свою смерть». Человек может быть настолько ожесточенным, что действительно... Некоторые особо храбрые могут смеяться со смерти до самого ее мгновения. Но поверьте, что ни Хусейн, ни Хитченс, ни Дали не смеялись и не умничали в момент сразу же после смерти. Потому что когда жало смерти пронзает человека осознанием, что это конец и что впереди только наказание в аду, это никогда не закончится, то вся самоуверенность, вся спесь человека куда-то улетучивается. И самые дерзкие, самые богохульные грешники по ту сторону смерти, они там не смеются, они там не шутят как-то, да, не подтрунивают, они дрожат от страха, они плачут и скрежещут зубами, потому что жало смерти несравнимо более опасно и более страшно, чем сама смерть. Во-вторых, жало смерти имеет свою силу. Можно следующий слайд. И Павел объясняет, что сила греха – это закон. Вот здесь на слайде пытался изобразить скрижали закона. Да? Самое опасное в жале – это то, что за ним стоит святой Божий закон. Грех – это не просто ошибка, какое-то недоразумение. Грех – это нарушение Божьего закона, который требует обязательные расплаты, потому что святость Бога, справедливость Бога не позволяет ему смотреть на грех сквозь пальцы и игнорировать его. И по этой причине грех – это не просто какое-то такое маленькое жальце, какой-то такой маленький хрупкий хоботок. Грех – это наполненный ядом стальной изогнутый шип, который просто невозможно вытянуть, невозможно извлечь, невозможно поломать, невозможно согнуть, потому что он характеризуется вот такой силой, как здесь говорит Павел, такой прочностью. Многие люди не отрицают, что смерть очень опасна, что у смерти есть действительно жало, что есть грех, что есть Божий суд, но они не понимают силу этого жала. Они не понимают неизбежность осуждения за грех. И поэтому они, ну, успокаивают себя надеждой, дескать, ну, Бог погневается, вот, пожурит, и нет-нет, и пропустит нас все-таки к себе вечное свое царство на небеса. Другие пытаются оправдаться перед Богом своими добрыми делами, какими-то религиозными упражнениями, и при этом они презирают первых, ну, таких халявщиков, которые рассчитывают, ну, что Бог есть любовь, и вот он просто так их пропустит на небо. Но на самом деле и первые, и вторые находятся в одной лодке, потому что требования Божьего закона, вот этих скрижалей, это не исполнение некоторых заповедей все время или исполнение всех заповедей некоторое время. Требование Божьего закона – это исполнение всех, абсолютно всех заповедей абсолютно все время. И если ты нарушишь хотя бы одну заповедь хотя бы один раз, ты идешь в ад. Вот какова сила этого жала. Почему же все так строго? Почему вот Бог настолько строг? Мы с вами все время болтыхаемся, можно так сказать, в грехе, живем, дышим этим грехом, и нам очень сложно представить себе, что такое абсолютная Божья святость. Как ее должен оскорблять любой наш грех, любой наш поступок. Мы имеем очень отдаленное представление об этом, даже если мы верим, даже если мы с вами христиане. Одно плохое слово вызывает у Бога больше возмущения, чем возмущает наш самый страшный грех. Причем совершенный против нас или там, даже наших близких, жены, детей. Бога возмущает одно плохое слово больше, настолько он свят. Кроме того, Бог – это судья, который не может оставлять грех без наказания. Представьте себе судью, которому надоело вершить правосудие над всеми этими убийцами, там, насильниками, да, и он снимает с себя мантию, всех отпускает и едет домой там, смотреть хоккей. Бог не может быть таким судьей. Он свят, он справедлив. Так можно ли вообще удалить это жало, если оно такое прочное, если оно такое крепкое? Есть ли какая-то надежда на победу над смертью? И вся 15 глава и сегодняшний наш отрывок – это знамя надежды над руинами грехопадения. Надежда есть. И какая это надежда? Можно следующий слайд. Своей смертью Христос победил смерть. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, пишет Павел. Но чтобы дать нам эту победу, даровать нам эту победу, Богу нужно было сначала у кого-то эту победу забрать. «Где твоя победа?» пишет Павел, имея в виду ад и смерть. Где твоя победа? То есть всегда победа принадлежала смерти. В любом поединке смерть всегда побеждала. Это ненасытный монстр, который разевает свою пасть и просто проглатывает своих противников. Аввакум 2.5. «Расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Исаия 5.14. «Зато преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою». Вот так описывает нам Библия смерть. И на бой с Божьим Сыном смерть вышла в абсолютной уверенности в том, что и на этот раз она победит, как она побеждала уже миллионы и миллиарды раз до этого. И действительно, бросок вправо, бросок влево, резкий выпад, и она вонзает свое жало в Иисуса и проглатывает его. И казалось бы, это конец, все, на этом точка. Но на самом деле произошло всего лишь то, что сам Иисус предсказывал. И он также предсказывал, что этому событию будет еще, это событие будет иметь еще свое продолжение. Матфея 12:40. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Как проглоченный Иона вышел на сушу после 3 дней, так и Христос на 3-й день выйдет из пасти смерти». Это его пророчество. Но как же он мог это совершить, если смерть имеет такую силу, если жало ее настолько сильное? На кресте грехи людей были возложены на Христа, и гнев Божий обрушился на Христа со всей своей яростью и силой. Это жало пронзило Христа до глубины души. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» восклицает на кресте Христос, и в этот момент вот это жало перерезало самое дорогое, что было у Сына, это его связь с Отцом. Давайте мы на несколько мгновений остановимся перед крестом и задумаемся над этой истиной, потому что она, возможно, как никакая другая, помогает нам понять и осознать, и оценить, какая цена была заплачена за наше спасение, какой ценой досталась победа Христа над смертью. С какой яростью нужно было кромсать, резать, терзать, чтобы разорвать вот эту связь между Сыном и Отцом? Этот вопрос можно сформулировать немного больше по-богословски. Какой должна быть сила достаточная, чтобы расколоть Троицу? Какой должна быть достаточная сила, чтобы расколоть Троицу? Поскольку это сделать в конечном итоге невозможно все-таки, то сила, которая хотя бы на небольшое время может в каком-то смысле разделить Сына и Отца, лиц Троицы, должна быть просто запредельной. Несравнимы ни с чем. Поверьте, если бы нашлась сила, которая может разломать все тектонические плиты, обрушить там все Гималайские горы, извержением сорвать кратеры со всех вулканов, которая могла бы разорвать всю Вселенную на лоскутки, то в связи между Богом и Отцом под воздействием этой силы не порвалась бы ни одна нитка, не расстегнулась бы ни одна пуговица, так сказать, потому что эта связь прочнее, чем что-либо еще. Но жало греха всего мира под воздействием силы закона временно действительно разделило Сына и Отца. Согласитесь, есть некоторая разница между тем, что мы видим внешне, когда мы смотрим на страдания Иисуса Христа на кресте, и тем, что действительно там происходило. То, что испытал Христос на кресте, вот те страдания несравнимы абсолютно ни с чем. Но благодаря этому подвигу Он вырвал из пасти смерти жало. И как только наш долг был полностью оплачен, Христос вышел из гроба. Он поднялся и просто вышел. И он не встречал уже никакого сопротивления. Наоборот, вот все детали евангельских повествований подчеркивают, с какой легкостью ему удавалось все после этого. С погребальных одежд он выпорхнул, как бабочка, оставив их абсолютно неповрежденными. Камень просто вылетел из этой гробницы, как пробка из бутылки, и оказался где-то очень далеко. Если прочитать греческий текст, вот там можно увидеть значение такое слов о положении камня. Солдаты возле входа сделались как мертвые, когда они увидели ангела. Печать императора, которая гарантировала неприкосновенность этой гробницы, рассыпалась как пыль. Христос прошел через стену, как ветер проходит, и стал посреди своих учеников. Он не просто победил смерть, он разгромил ее, он разнес ее на куски. И поэтому Павел восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Иисус распахнул вот эти врата ада, которые никогда не распахивались, которые, ну, открывались, правда, только в одну сторону всегда, но он открыл их изнутри, он выволок оттуда смерть, и он вырвал у нее жало. И в 54 стихе говорится о событии, которое вообще поражает своей невероятностью. «Поглощена смерть победой, та, которая привыкла сама всех поглощать, будет однажды поглощена, она будет проглочена. Это произойдет в день пришествия Христа. И тогда наши тела станут, как тело Христа, бессмертное, нетленное, способное находиться в присутствии Бога и поклоняться Ему неустанно». В конце я хотел бы обратиться к гостям нашей церкви, которые находятся здесь или слушают, смотрят нашу трансляцию. Христос действительно победил смерть, но если ты не являешься Его последователем, то эта победа, к сожалению, не для тебя. Смерть непосредственно угрожает сегодня тебе. Она не обезоруженная и беззубая, а она вот этот опасный, ядовитый скорпион. Возможно, ты думаешь: ну, я позабочусь об этом позже, смерть еще где-то далеко, но ты очень сильно ошибаешься. Смерть не где-то там далеко, на безопасном расстоянии находится. Смерть здесь с нами, потому что смерть там, где есть грех, потому что жало смерти – это грех. Где грех, там и смерть находится. Поэтому смерть на твоем рабочем месте находится. Смерть находится у тебя дома, там, в твоей машине, даже в твоем кармане может лежать. Более того, смерть живет внутри тебя. Вот этот скорпион, грех живет в нашем сердце. Самое парадоксальное, что ты сам сегодня растишь вот этого скорпиона. Ты пригреваешь его, ты кормишь его своими грехами так, чтобы он жирел, разрастался, укреплялся, наливался ядом для того, чтобы однажды тебя ужалить. Вот почему воскресение Христа нужно тебе не завтра, послезавтра, а здесь и сейчас. Если ты не веруешь во Христа здесь и сейчас, то ты будешь жить в постоянной опасности. Каждую минуту своей жизни ты будешь подвергаться опасности, ты будешь вставать, ты будешь ходить, ты будешь ложиться, спать в постель с этим скорпионом, который в любой момент может тебя ужалить и отправить тебя в ад. Поэтому не откладывай свое покаяние на следующий год, когда мы опять будем здесь праздновать Пасху, даже на завтрашний день. Здесь и сейчас это время покаяния. Исповедуй свой грех от всего сердца и признай Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, победителем над смертью. Аминь. Давайте помолимся.